ру.
Спасибо. С новостями часа нас познакомила Светлана Вольская.
Ну, а теперь коротко о погоде. На европейскую территорию России спешит зима, отмечают синоптики. Сегодня центр России пересечет холодный атмосферный фронт. Температура ночью и в первой половине дня от минус 3 до плюс 3. В конце дня, начиная с северных районов, температура понизится до минус 5. Похолодание будет сопровождаться снегом, местами сильным и порывистым северным, северо-восточным ветром. В Санкт-Петербурге сегодня небольшой снег, температура днем от 0 до минус 2. В Москве также снег, днем, как мы уже говорили, до 3 градусов тепла, понижение к концу дня до минус 2 градусов. Ветер северо-восточный, 5-10 метров в секунду, давление 735 миллиметров ртутного столба.
В Москве 6 часов 8 минут. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Итоги промежуточных выборов в США и внутриполитический курс страны. Предстоящий референдум независимости в Южной Осетии. Ситуация на алкогольном рынке России.
Об этом в ближайшие полчаса, и мы переходим к главной теме утреннего эфира. Депутаты Государственной Думы, средства массовой информации, граждане России обсуждают вероятность отмены трудовых книжек. Такой законопроект, возможно, скоро будет предложен к официальному рассмотрению Государственной Думы рядом депутатов. По словам авторов этой идеи, данные о пенсионном стаже и другая важная информация и без того имеются в пенсионном фонде. Работодателю же будет достаточно удостоверения личности работника, документов о его образовании и рекомендаций с предыдущих мест работы. Российские граждане по-разному отреагировали на инициативу депутатов. Подробнее об этом, а также комментарии экспертов вы услышите в репортажах корреспондентов Радио Свобода в течение нашей программы и в продолжение темы «Вопрос», с которым мы сегодня обращаемся к слушателям.
А какой записью в своей трудовой книжке вы гордитесь? Пишите нам, я напомню, телефоны пейджинговых компаний в Москве 96143, в Петербурге 740-49-40, абонент Радио Свобода. Бесплатно отправлять сообщения смогут жители только этих городов.
Недавние промежуточные выборы в Соединенных Штатах Америки привели к серьезным политическим изменениям внутри страны. Об этом подробнее корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Ян Рунов.
Вслед за победой Демократической партии в Палате представителей, 9 ноября стало окончательно ясно, что демократы завоевали большинство и в Сенате. С признанием поражения республиканцев в штате Вирджиния, демократы получили в Сенате большинство в 51 голос против 49. Это означает, что демократы возглавят все комитеты в обеих палатах Конгресса, что спикером впервые в истории Соединенных Штатов станет женщина Нэнси Пелози, а во главе влиятельного бюджетного комитета Нижней палаты впервые афроамериканский депутат от Нью-Йоркского Гарлема Чарльз Рэнгел, уже обещавший ограничить дополнительное финансирование войны в Ираке. Но самым главным последствием победы демократов стала отставка министра обороны Дональда Рамсфелда, на место которого Буш рекомендовал Роберта Гейтса, бывшего директора Центрального разведывательного управления. У этого ведомства исторически складывались сложные, иногда конкурентные отношения с Министерством обороны. Как вооруженные силы примут нового начальника из другого ведомства? На этот вопрос отвечает бывший помощник министра обороны Соединенных Штатов Тед Уорнер. Я полагаю, что Роберта Гейтса примут в военных кругах благосклонно. Его стиль руководства иной, чем стиль Рамсфелда, который отличался и излишним вниманием к глобальным общим вопросам, и некоторым высокомерием в отношениях с подчиненными. Его взаимоотношения с военными становились все напряженнее. У Гейтса большой опыт отношений с военными, накопленный им во время работы в Национальном совете безопасности. Он был заместителем советника президента по национальной безопасности генерала Скаукрофта в администрации президента Буша-старшего. Хотя Гейтс и не работал в самом Министерстве обороны, он, конечно же, обладает нужным в этих вопросах опытом. Назначение Гейтса министром обороны станет только первым знаком серьезных перемен. Ожидается уход американского посла в Ираке Залмая Халилзада, а затем командующего американскими войсками в Ираке Джорджа Кейси. Это что, эффект домино? Я думаю, что поскольку в центре внимания новая политика Белого дома в Ираке, многое будет зависеть от рекомендаций группы Бейкера-Гамильтона по изучению ситуации в Ираке. Кстати, в этой группе работал и Роберт Гейтс. Если Белый дом внесет значительные коррективы в свою политику в Ираке, это может серьезно отразиться на задачах армии. Перед Гейтсом стоят немалые трудности. За два года оставшегося президентского срока администрации Буша Гейтс должен наладить контакты с Советом по национальной безопасности, пересмотреть стратегию и тактику вооруженных сил Соединенных Штатов в Ираке и в Афганистане, перестроить работу внутри самого Министерства обороны. Сделать это всего за два года – трудная задача, но ему придется ею заняться. Это был Тед Уорнер, бывший помощник министра обороны Соединенных Штатов. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
В Москве 6:12. Вы слушаете Радио Свобода. На алкогольном рынке России сложилась напряженная ситуация в связи с массовыми отравлениями суррогатным алкоголем. Кроме того, операторы рынка обеспокоены предстоящим введением государственной монополии на спиртосодержащую продукцию. Тему продолжает Татьяна Вольцкая.
Этой осенью по России прокатилась волна отравлений суррогатным алкоголем. Сотни людей ежедневно попадают в больницы. Зарегистрировано множество смертельных случаев. В Псковской области в связи с массовыми отравлениями спиртосодержащей жидкостью был даже введен режим чрезвычайной ситуации. В начале ноября ведущие российские политики заявили о необходимости ввода новых правил для рынка алкогольной продукции. Спикер Госдумы Борис Грызлов сказал, что уже готовится законопроект о введении госмонополии на алкоголь. В том, чтобы россияне пили качественный алкоголь, заинтересованы все, но участники алкогольного бизнеса обеспокоены последствиями, которые может вызвать введение госмонополии на спиртосодержащую продукцию. Проблемы существуют давно. Непонятно, почему они заговорили только сейчас, замечает акционер группы компаний «Веда» Александр Мат.
Стеклоочистители, суррогаты. Кто-то выживает, но кто-то умирает. Пьют, потому что нормальная, значит, водка. Они не способны ее купить. Поэтому здесь проблема-то, наверное, все-таки в том, что либо страна может себе позволить сокращение акциза хотя бы там, я не знаю, 30%. Ну, не будем иметь такой проблемы. Не будем способны это сделать, соответственно, как бы эта история будет продолжаться.
Это не панацея, считает генеральный директор компании «Бодегас Вальде Пабло Нева» Александр Табачков.
Независимо от того, какая ставка акциза на сегодняшний день существует на ликероводочную продукцию, всегда в законе есть исключения. Медицинские растворы или еще какие-то растворы с содержанием этилоспирта 93 градуса акциз не уплачивают. Данная социальная группа, о которой мы говорим, которая вымирает, единственный фактор, на основании которого они принимают решение, это стоимость абсолютного градуса алкоголя. Мы призываем наконец-то закончить с исключениями и изъятиями из законов. Все спиртосодержащие жидкости и растворы должны облагаться единой ставкой акциза. Тогда правительство и государство достигнет своей основной цели – заставить всех потребителей России пить легальный алкоголь.
Что касается монополии на алкоголь, то она уже существует, говорят бизнесмены. 62% спиртосодержащей продукции выпускает государственное предприятие «Росспиртпром». Поэтому нужно говорить скорее о контроле за качеством продукции. А перед введением госмонополии нужно повысить эффективность государственного аппарата. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В Москве 6:15. А теперь о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Демократическая партия получит большинство и в Верхней палате Конгресса США, Сенате. Об этом стало известно после подведения итогов голосования в штате Виргиния. Европейский суд по правам человека признал российские власти виновными по двум делам о смертях и похищениях людей в Чечне. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе приветствует соглашение между властями и оппозицией в Киргизии. В Москве сегодня пройдут переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в середине этого часа.
И сегодня в 11:00 в эфире «Радио Свобода. Час прессы». Участники программы обсуждают влияние результатов выборов в Конгресс США на российско-американский диалог. Ведет программу Виталий Портников. «Час прессы» в прямом эфире «Радио Свобода» сегодня в 11:00. Время московское.
Ну а сейчас в Москве 6:16. Время, традиционное время для выпуска новостей спорта. И рядом с нами наша коллега, спортивный обозреватель «Радио Свобода» Наталья Федотова. Наташа, доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро.
За окном снег и наша традиционная реакция на этот снег – поговорить о зимних видах спорта, а точнее о фигурном катании.
В Китае в четверг начался уже третий этап мировой серии Гран-при. В обязательном танце победили россияне Оксана Домнина и Сергей Шабалин, опередив фаворитов этих соревнований американцев Танин Белбин и Бенджамина Агоста. И еще одна российская пара — Яна Хохлова и Сергей Новицкий — показали третий результат. У женщин лучше всех короткую программу выполнила американка Эмили Хьюз. Второе место заняла японка Юкари Накана, третье — Юлия Себастьян из Венгрии. Неудачно выступила россиянка Елена Соколова, она заняла лишь седьмое место. И в соревнованиях спортивных пар, тоже в короткой программе, два первых места заняли китайские дуэты Хью Чен и Хун Баджао и Кинь-Пань Янтонь. Третьими стали Алена Савченко и Робин Шалковы из Германии. Сегодня будет разыгран первый комплект наград в парном катании, а также танцоры выступят с оригинальным танцем, а мужчины с короткой программой. В Финляндии вчера были сыграны первые матчи второго этапа Еврохоккей-тура Кубка Карелы. Сборная России выиграла у команды Финляндии 3-2, а Чехии обыграли шведов 5-4. Следующие матчи России, Швеции, Чехии и Финляндии состоятся в субботу. Положение в Евротуре на сегодняшний день таково. Впереди сборная России 11 очков, у Чехии 5, и по 4 набрали команды Швеции и Финляндии. В Мадриде продолжается итоговый турнир 8 сильнейших теннисисток мира. В желтой группе бельгийка Жюстин Анен-Арден обыграла россиянку Надежду Петрову 6-4, 6-4, а француженка Амели Морисмо швейцарку Мартину Хингис 3-6, 6-1, 6-4. В красной группе россиянка Светлана Кузнецова уступила бельгийке Ким Клейстерс 1-6, 1-6. Таким образом, в красной группе все участницы провели по два матча. У Клейстерс и Кузнецовой по одной победе и одному поражению, Марии Шараповой две победы, и у еще одной россиянки Елены Дементьевой два поражения. А в желтой группе одно из двух первых мест уже досрочно заняла бельгийка Жюстин Анен-Арден, выигравшая два матча. Россиянка Надежда Петрова завершила выступление, победив в одном поединке из трех. На проходящем в Рио-де-Жанейро чемпионате мира по пляжному футболу сыграны все четвертьфиналы. Франция выиграла у Японии 3-2, Бразилия у Канады 12-1, Португалия у Бахрейна 6-2, Уругвай у Аргентины 2-1. В полуфиналах сегодня сыграют Бразилия с Португалией и Франция с Уругваем. Баскетболисты московского «Динамо» в рамках третьего тура группового этапа Евролиги УЕФА принимали гостей из итальянского «Фортитуда» и выиграли 78-73, а в женской Евролиге у ГМК из Екатеринбурга в четверг одержал вторую подряд победу, на сей раз над польским «Лотосом» 79-69.
Спасибо. С новостями спорта сегодня нас знакомит Наталья Федотова.
В Москве 6:19. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Южной Осетии продолжает подготовка к президентским выборам и к проведению референдума о независимости. Голосование назначено на 12 ноября. Альтернативная предвыборная кампания проходит в грузинских селах тех районов республики, которые в 1992 году вышли из-под юрисдикции южноосетинских властей. С подробностями наш корреспондент Олег Кусов.
Как полагают многие эксперты, итоги выборов и референдума в Южной Осетии предсказуемы. После проведения голосования руководство самопроглашенной республики намерено обратиться в высшие органы власти России с просьбой о признании независимости. Так считает один из лидеров грузинской партии «Новый правый» Ираклий Иашвили.
Недавно парламент Абхазии обратился в Российскую Думу с просьбой о рассмотрении вопроса одностороннего признания Абхазии как государственного субъекта независимого. Я думаю, что нечто подобное происходит и в Южной Осетии, то есть они на основании этого референдума после 12 ноября, если, естественно, там они соберут соответствующие голоса населения, потом они скажут, что вот это легитимная просьба большинства населения, якобы. Такой же просьбой сенатские власти обратятся в Госдуму России, аналогичной просьбой, как и абхазские сепаратисты.
В Москве не сомневаются, что именно грузинским властям принадлежит идея проведения так называемого альтернативного голосования в тех селениях Южной Осетии, на которые не распространяется власть правительства Эдуарда Кокойте. Официальный Тбилиси опровергает это утверждение. Но при этом грузинские политики единодушны в том, что итоги выборов по версии руководства самопроглашенной республики признавать нельзя. Продолжает один из лидеров грузинской партии «Новые правые» Ираклий Иашвили.
Народ должен выбрать другого лидера, и этот лидер должен быть более прагматично настроен по поводу будущего этого образования, и тогда можно с ним разговаривать. Да, с другой стороны, естественно, мы должны быть привлекательны для этих образований, не только для Осетии, но и абхазов тоже. Они должны сами захотеть нам нами жить, мы должны показать хороший пример.
Как считают эксперты, итоги референдума о независимости Южной Осетии никак не повлияют на будущее этой республики. Слово депутату Государственной Думы России Виктору Похмелкину.
Я с уважением отношусь к любому референдуму и к волеизъявлению, но надо понимать, что, в общем, сам факт сказать, что мы независимы, не значит, что вы с завтрашнего дня таковыми станете. Есть масса как бы вопросов, которые надо решать по ходу. При этом, прежде всего, понимать, что мировое сообщество, в широком смысле этого слова, в общем, вряд ли легко признает независимость от Южной Осетии, тем более присоединение к Российской Федерации. Более того, вряд ли это сделает и сама Россия, судя по некоторым заявлениям главы государства. То есть даже в условиях такого острого конфликта с Грузией, тем не менее, наш президент оговорился не раз, что, в общем, есть там проблема грузинского суверенитета, и вот так вот с распростертыми объятиями никто Южную Осетию, там Абхазию вот здесь в России не ждет. Когда референдум в таких условиях проводится, мне кажется, что это есть некий элемент политической безответственности. То есть вы заставляете или проголосовать за то, что вы исполнить на завтра не сможете.
Это был депутат Государственной Думы России Виктор Похмелкин. Лидер Союза национального освобождения Южной Осетии Владимир Санакоев обратился к представителям ОБСЕ в Грузии с просьбой отреагировать на информацию о том, что представители спецслужб России намерены организовать теракты на территории республики в день проведения голосования. Олег Усов, Радио «Свобода», Москва.
6:22 в Москве. Утреннюю программу продолжит передача нашей нью-йоркской студии.
Семья Полохлебникова приветствует отмену оправдательного приговора по делу об убийстве американского журналиста. Защищены ли атомные электростанции от катастрофических террористических атак? Победа демократов на выборах внушает надежды на прорыв в области исследования стволовых клеток. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Сообщение о том, что Верховный суд Российской Федерации отменил оправдательный приговор по делу об убийстве в Москве американского журналиста Пола Хлебникова, вызвал незамедлительную реакцию в Соединенных Штатах. Мой коллега Ян Рунов связался по телефону с представительницей семьи Хлебникова. Представитель семьи по связям с прессой Анна Балишина сказала, что, в общем, Хлебниковы восприняли решение Верховного суда как обнадеживающий сигнал, что и было выражено в специальном заявлении, выпущенном на двух языках – английском и русском.
Это решение подтверждает, что множество процедурных нарушений со стороны суда низшей инстанции не останутся незамеченными. Для нашей семьи это значит, что несмотря на издержки и затянувшийся процесс, можно все-таки надеяться на правосудие. Пользуясь случаем, мы призываем российское правительство удвоить усилия по поиску, задержанию и передаче в руки правосудия заказчиков этого преступления. Мы просим, чтобы грядущие и все последующие судебные разбирательства по делу были открытыми для общественности. Только так можно избежать многочисленных нарушений, допущенных в ходе первого процесса. Мы также надеемся, что решение Верховного суда увеличит шансы того, чтобы убийство Анны Политковской и 11 других журналистов, павших жертвами заказных убийств в России с 1998 года, будут арестованы и осуждены. Этот процесс был эмоционально трудным для нас, поэтому мы решили воздержаться от участия в последующих судебных разбирательствах. Тем не менее, мы оставляем за собой право в любой момент вступить в процесс. Как никогда мы хотим видеть торжество правосудия над заказчиками и исполнителями убийства Павла. И будем продолжать вступать в поддержку независимой журналистики и гражданского общества в России. Муза Анна Михаил Петр Хлебниковы.
Как вы можете охарактеризовать эмоциональную реакцию семьи Хлебникова?
Обнадеживающая, осторожно оптимистичная, я бы сказала. Семья, конечно, очень устала за эти 2 года и была очень разочарована первым процессом, и понесли они очень большие эмоциональные потери за эти 2 года. А сегодняшнее решение, конечно, вселяет в надежду в то, что справедливость еще может восторжествовать, несмотря на все задержки и препоны, которые преследовали семью вот последние 2 года.
Это была Анна Балишина, вашингтонский представитель семьи убитого 2 года назад в Москве американского журналиста Пола Хлебникова. С ней беседовал Ян Рунов. Может ли террористическая атака на атомную электростанцию обернуться ядерной катастрофой, и можно ли этого избежать? Над этими вопросами бьются эксперты из Федеральной комиссии по вопросам ядерной энергетики, от которых ждут рекомендации о том, должны ли новые электростанции проектироваться с учетом возможной атаки с воздуха, подобной терактам 11 сентября. Как ни странно, однозначного ответа на этот вопрос нет, рассказывает Алан Давыдов.
В Соединенных Штатах работают 140 гражданских ядерных реакторов, 104 из которых производят электроэнергию. В ближайшие годы их число возрастет. Энергетика в США, в том числе и атомная, является частным бизнесом, который, однако, находится под строгим государственным надзором. В эти дни в Федеральной комиссии по управлению ядерной энергией идет дискуссия о том, следует ли модифицировать проекты строительства будущих реакторов с учетом возможности терактов, схожих с теми, что произошли 11 сентября 2001 года. Члены комиссии разделились на сторонников и на противников повышения порога безопасности реакторов. Противники ужесточения норм безопасности говорят либо о маловероятности такого теракта, либо о том, что обезопасить АЭС от террористов должны не сами атомщики, а созданное после событий 11 сентября Министерство внутренней безопасности. Что известно о том, насколько уязвимы ядерные объекты, электростанции для удара с воздуха? Об этом я спросил эксперта из неправительственного союза обеспокоенных ученых Дэвида Локбаума. Ныне действующие атомные электростанции не проектировались с расчетом выдержать падение на них самолетов. Это значит, что не только их реакторы, но и диспетчерская, другие участки с критически важным оборудованием вполне могут быть разрушены атакой с воздуха. К сожалению, современные реакторы защищены только от природной стихии, порывов ветра, торнадо, ураганов, снежных бурь, но не от враждебных акций. Дэвид Локбаум отмечает, что озабоченность антитеррористической безопасностью американских АЭС появилась задолго до событий 11 сентября. Еще в начале 80-х годов группа экспертов Комиссии по управлению ядерной энергией пыталась выработать параметры безопасности реакторов будущего, чтобы сделать их менее уязвимыми. Эксперты заключили, что необходимо укрепить структуру диспетчерских залов, рассредоточить по территории станции определенные группы оборудования с тем, чтобы один самолет не мог сразу поразить и основную, и резервную системы. И эксперты пришли к выводу, что все это не потребовало бы больших затрат. Однако очень немногие из предложенных мер сегодня отражены в проектах строительства будущих АЭС. Кто же в конечном счете должен взять на себя ответственность за повышение степени безопасности реакторов? Комиссия по управлению ядерной энергией, как федеральное агентство, должна определить, какими средствами безопасности должны быть оснащены ядерные реакторы с учетом сегодняшних угроз, а обязанность владельцев АЭС спроектировать и построить такой реактор, который бы соответствовал этим правительственным стандартам или превосходил их. Самое нежелательное в этой ситуации – через 5 лет после событий 11 сентября продолжать делать вид, что ничего не произошло и что подобное не произойдет в будущем, сказал Дэвид Локбаум, эксперт по атомной энергетике Независимого союза обеспокоенных ученых.
Рассказывал Алан Давыдов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Сегодня в России отмечается День милиции. Борьба с суррогатным алкоголем – одна из тем обзора газет «Улан-Удэ».
Я напоминаю, что главная тема нашего утреннего эфира – это вероятная отмена трудовых книжек в России. И в связи с этой темой мы обращаемся к нашим слушателям с таким вопросом. Какой записью в своей трудовой книжке вы гордитесь?
Я еще раз напомню телефоны пейджинговых компаний. В Москве 96143, в Петербурге 740-49-40, абонент «Радио Свобода». Обращаем ваше внимание на то, что бесплатно отправлять сообщения смогут жители только этих городов. И сегодня в час дня в эфир «Радио Свобода» выйдет ток-шоу «Личное дело». Разговор пойдет о потере личностной идентичности, состоянии, в котором человек не понимает, что он есть или кто он есть на самом деле. В гостях у Татьяны Ткачук, психолог Павел Гуревич и философ Ирина Егорова. «Личное дело» в прямом эфире «Радио Свобода» сегодня в час дня. Время московское.
В Москве 6:30. Продолжит утреннюю программу «Краткая сводка новостей».
Радио «Свобода». Новости.
Демократическая партия получит большинство в Верхней палате Конгресса США, Сенате. Об этом стало известно в четверг вечером после подведения итогов голосования в штате Виргиния. Ранее было объявлено о победе демократов на выборах в Палату представителей. Серьезных перемен в подходе США к нескольким ключевым международным проблемам в связи с итогами выборов в Конгресс не ожидается, заявил представитель американского Госдепартамента Шон Маккормак. Европейский суд по правам человека признал российские власти виновными по двум делам о смертях и похищениях людей в Чечне. России придется выплатить крупную компенсацию родственникам погибших. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе приветствует соглашение между властями и оппозицией в Киргизии. В Киргизии принята новая конституция, которая провозглашает ее парламентско-президентской республикой. В Москве сегодня пройдут переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. В центре внимания вопросы о поставках в Белоруссию российского газа. Минск не раз выражал несогласие с планируемым «Газпромом» повышением цен. Более 40 человек погибли в четверг в Ираке в результате терактов и нападений. По данным министра здравоохранения Ирака, за последние 3,5 года в стране погибли 150 тысяч человек. Причиной трагедии в секторе Газа стала техническая ошибка, заявил премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт. В среду 18 палестинцев погибли в результате израильского танкового обстрела города Бейт-Ханун. Высокопоставленный представитель Ирана Али Ларджани прибывает сегодня в Москву для переговоров по ядерной проблеме. Глава МИД России Сергей Лавров высказался в четверг за скорейшее возобновление многосторонних переговоров по ядерной программе Ирана. В Туле сотрудники Ясногорского машиностроительного завода 10-й день проводят голодовку, требуя погашения долгов по зарплате, составляющих 42 миллиона рублей.
Ну а теперь коротко о влиянии погоды на здоровье. На большей части европейской территории России из-за колебаний основных метеорологических параметров самочувствие метеочувствительных людей, прежде всего страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, может ухудшиться, предупреждают синоптики. А если учесть, что к вечеру обещают еще и гололед, стоит подумать и о своей безопасности. Сегодня в Москве днем снег. От 1 до 3 градусов тепла, понижение к концу дня до минус 2, ветер северный, северо-восточный 5-10 метров в секунду, давление 735 миллиметров ртутного столба.
6:32 в Москве, и мы возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Ряд депутатов Государственной Думы предлагают отказаться от трудовых книжек. Законодатели мотивируют это тем, что в них больше нет необходимости. Сведения о пенсионном стаже имеются в пенсионном фонде, а для определения размера пособий по нетрудоспособности непрерывность стажа со следующего года значения иметь не будет, рассказывает корреспондент Радио Свобода Юрий Багров.
Автор идеи упразднения трудовых книжек – председатель Комитета Государственной Думы по труду и социальной политике Андрей Исаев. По его мнению, документ изжил себя. Данные, которые вносились в трудовую книжку, теперь дублируются другими документами. А с 1 января 2007 года, после вступления в силу закона о временной нетрудоспособности, выплаты по больничному листу работники тоже будут получать без привязки к непрерывному стажу. Доктор юридических наук профессор Владимир Миронов считает отмену трудовых книжек закономерным этапом развития современного общества.
На мой взгляд, это решение будет правильным, поскольку трудовая книжка сейчас правовым документом не является. Стаж работы, он сейчас имеет страховой характер, поэтому правовое значение имеет уплата или неуплата взносов в пенсионный фонд и фонд социального страхования. Поэтому, если даже стаж будет подтвержден трудовой книжкой, но не будет сведений об уплате взносов в эти фонды, то страхового стажа не будет, даже если он будет подтвержден трудовой книжкой.
Оппоненты этой идеи выдвигают тезис «отмена трудовых книжек – лазейка для неучей и проходимцев».
Я не думаю, что это лазейка для неучей и проходимцев, потому что в данном случае будет уже основной документ – трудовой договор. Вот как раз трудовая книжка, она только указывает, кем работал человек, юрисконсульт. А этот юрисконсульт, может быть, по трудовому договору носил мешки или был, в общем-то, агентом по продажам. А вот в трудовом договоре как раз будет указано, какие он функции выполнял, и можно ли эти функции считать действительно работой юрисконсульта. Поэтому здесь уже основным документом, который подтверждать будет квалификацию работника, будет не трудовая книжка, не стаж работы, который указан в трудовой книжке, а именно трудовой договор, где будет указано, что конкретно делал работник.
То есть трудовая книжка – это такой атавизм советской эпохи?
Это не только советской эпохи. Вообще-то трудовая книжка, она родилась, как говорят знающие люди, в гитлеровской Германии, и мы оттуда уже переняли этот опыт. Или отне от нас, мы можем поменяться местами. Когда надо было осуществлять учет работы, силы. То есть без трудовой книжки вы никуда не могли поступить на работу. И поэтому ясно было, если вы уволились, вот, и тунеядец, у вас трудовая книжка на руках. А если вы не тунеядец, значит, вы ее предъявили в организацию.
Так считает доктор юридических наук профессор Владимир Миронов. Основными противниками отмены трудовых книжек стали начальники отделов кадров. По мнению экспертов области, по этому документу можно легко отследить трудовую биографию нового работника при приеме на работу. Юрий Багров, Радио Свобода, Москва.
И в продолжение темы Ольга Вахоничева поинтересовалась у жителей российской столицы, а какой записью своей трудовой книжки они гордятся.
Зайцерова книжка. Как ударник коммунистического труда. Благодарность. А я больших должностей не занимал просто. Очень крупных. А вот благодарность руководству были.
Тем, что их мало, этих записей.
Когда я была главным бухгалтером. Потому что я больше всего в жизни этого достигла. В тот период.
Я же на военнослужащем, я столько ездила, что даже и не могу сказать вам-то вот точно, вот, ну, горда, вот, работала космонавтом, например, с удовольствием, но это уже вот по приезду из-за границы.
А я на одном месте отработала всю жизнь, поэтому горжусь этим.
Там очень много всяких благодарностей, ну, а нужны ли они, я не могу вам сказать. Была инженер, экономист, никакой должности особо я не горжусь.
У меня нет трудовой книжки, я по профессии художник, так что там договорная работа.
Все записи угожусь, потому что она у меня такая более стабильная, послужной список очень достаточно хороший, чтобы ее отменять, только наработанную, лишаться как бы не хочется. Есть предложение, например, по сохранению трудовых книжек и одновременно по выпуску какого-то другого альтернативного предложения. Единственное, конечно, вся эта волокита с этими бумажными делами. А вот если бы была бы такая действительно пластиковая карта, которую бы ввели, да, ну, для всех единую, мне вообще удобно, не надо никаких резюме писать, ничего, здесь все видно, как отче наш.
Я очень горжусь, у меня были премиальные, там, за хорошую работу премировали тогда, раньше. За хорошую работу, в общем.
Служба в армии. Даже не знаю почему, ну, просто горжусь и все.
Ну, видимо, последний. Я директор предприятия. В наше время это позволяет как-то выживать, такая должность. Финансовую составляющую, конечно.
Вот так на вопрос, какой записью в своей трудовой книжке вы гордитесь, отвечали москвичи. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
И этот же вопрос, какой записью своей трудовой книжки вы гордитесь, мы предлагаем нашим слушателям. Сторож первой категории, вот так коротко отвечает Александр, пенсионер, бывший врач. Мы продолжаем получать ваши сообщения, пишите нам.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Утреннюю программу продолжит панорама культурных событий.
В Германии состоялась премьера документального фильма «Последний поезд» о последнем эшелоне, на котором из Берлина в апреле 43 года 688 евреев были вывезены в концлагерь Освенцим. Финансировала съемки немецкая железнодорожная компания Deutsche Bahn. Представитель этой компании отметил, что часть вины за преступления нацистов лежит на тогдашней железнодорожной компании Deutsche Reichsbahn, которая получала деньги от государства за транспортировку евреев в лагеря. Однако Deutsche Bahn отвергла предложение Министерства транспорта ФРГ экспонировать на вокзалах выставку, подготовленную Ассоциацией детей евреев, депортированных из Франции. По словам представителя компании, Deutsche Bahn будет содействовать музейным показам выставки, но вокзалы не место для таких серьезных вещей, как обсуждение Холокоста. Лидер ирландской рок-группы U2 и активист правозащитного движения Боно, выступая на концерте в Брисбейне, призвал к возвращению на родину Дэвида Хиггса, единственного австралийца, подозреваемого в причастности к движению «Талибан». Уже 5 лет Хиггс находится под арестом на базе США Гуантанамо, и в Австралии ведется кампания с требованием судить его на родине. Премьер-министр Австралии Джон Ховард заявил, что не может просить Вашингтон о передаче Хиггса, поскольку австралийское законодательство не позволяет судить человека за военные преступления, совершенные в Афганистане. Мюзикл «Времена меняются», в основу которого легли песни Боба Дилана, закрывается на Бродвее через месяц после премьеры. 19 ноября состоится последний, 28-й показ мюзикла, который получил негативные отзывы в прессе. В прошлом году столь же быстро был закрыт мюзикл «Леннон». Голливудская звезда Кейт Бланшетт и ее муж-драматург Эндрю Аптон согласились стать в 2007 году творческими директорами Сиднейской театральной компании, в которой Бланшетт, уроженка Австралии, начинала свою актерскую карьеру 13 лет назад. Их главной задачей станет подготовка репертуара на сезон 2008 года. В 2004 году Бланшетт сыграла в «Гедди Габлер» Ибсена в постановке СТК и только что поставила в Сиднее пьесу Гарольда Пинтера «Что-то вроде Аляски». В Лос-Анджелесе на 62-м году жизни скончался композитор Бейзил Полидурис. Он написал музыку к популярным кинофильмам «Конан Варвар», «Голубая лагуна», «Робот полицейский», «Погоня за Красным Октябрем». В 89-м году Полидурис был удостоен премии «Эмми» за музыку к телесериалу «Одинокий голубок».
Панораму культурных событий подготовил Дмитрий Волчек.
В Москве 6:41. Утреннюю программу продолжает обзор региональной печати. Пикет инвалидов против повременной оплаты телефонов, борьба с суррогатным алкоголем — все это тема этого обзора, обзора периодических изданий «Улан-Удэ», с которым вас познакомит Александр Мальцев.
Не лишайте инвалидов роскоши общения. Пикет под таким названием провели инвалиды Бурятии перед офисом Сибирьтелекома, пишет Восток-Телеинформ. Акцию организовала общественная организация «Фонд создания безбарьерной среды». Инвалиды требуют пересмотреть вводимую с 1 января 2007 года повременку. По мнению заместителя председателя фонда Ржены Будаевой, она может нанести огромный удар по маломобильным, неподвижным гражданам Улан-Удэ, которые не могут покинуть квартиры и для которых стационарный телефон является единственной связью с миром. Как отмечает издание, в настоящее время инвалиды платят за телефон 180 рублей ежемесячно. Колясочники в среднем говорят по 19 часов. При новых правилах с 1 января они на эти деньги смогут разговаривать только 2 часа в месяц. Единственным выходом в этом случае станет выбор безлимитного тарифа, но он обойдется инвалидам примерно в 380-400 рублей ежемесячно, что рублей на 200 дороже нынешнего тарифа.
Требования такие: отсрочить введение повременки до тех пор, пока не будет разработан механизм компенсации увеличившихся расходов инвалидов, а также меры к доступности общественного транспорта и другие меры, чтобы люди имели альтернативу. Телефон — единственный способ общения с окружающим миром. Монополисты хотят увеличить свои прибыли. Я понимаю, что надо за все платить, но за все платить надо при капитализме. А у нас нет никакого капитализма, потому что при капитализме люди с инвалидностью защищены. У нас защищенности никакой нет.
Решение проблемы зависит не от Сибирьтелекома, а от федерального центра. Однако общественники не опускают руки.
Посмотрела, интернет полон ворчащих инвалидов, которые сидят и ничего не делают. Но надо же хоть поднять ручку, поднять лозунг, как мы сегодня. Ведь так же нельзя просто сидеть и ждать, пока на тебя что-то упадет с неба или твоя жизнь улучшится. Такого не будет.
В стране новая кампания «Борьба с суррогатным спиртным», пишет московский комсомолец в Бурятии. Региональные органы власти рапортуют о своих достижениях. Между тем, с начала года в больнице республики с алкогольными отравлениями госпитализировано 2150 человек. Из них 262 умерли. За тот же период прошлого года погибли 469 человек, пишет МК. Номер один в Бурятии в статье под названием «Спиртовой мафии не поздоровится» сообщает: прошло 18 тысяч проверок. Будет еще жарче. За незаконную реализацию суррогата к ответственности привлечены 1715 человек. Газета «Центральная» расследует, откуда поступает в Бурятии суррогат. Из гидролизных заводов Иркутской области, Красноярской и Владикавказа. Спирт или банально крадут, либо отсылают под видом различных технических жидкостей, средств для очистки стекол, двигателей, принятия ванн. Руководители многих гидролизных заводов, понимая, что их технический спирт пьют, добавляют различные присадки, делающие спирт непригодным для употребления. Но его все равно употребляют, потому что суррогатная водка 20-25 рублей за бутылку. Центральная заключает: бутлегеры хорошо организованы, мобильны и хитроумны. Спиртодельцы изыскивают все новые пути поставок, изобретают неожиданные способы провоза. Поэтому правоохранительные органы не могут полностью перекрыть каналы поступления суррогата, пишет Центральная.
С главными темами периодических изданий «Улан-Удэ» вас познакомил Александр Мальцев. В Москве 6:45, а теперь о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода», новости.
Демократическая партия получит большинство и в Верхней палате Конгресса США, Сенате. Об этом стало известно после подведения итогов голосования в штате Виргиния. Европейский суд по правам человека признал российские власти виновными по двум делам о смертях и похищениях людей в Чечне. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе приветствует соглашение между властями и оппозицией в Киргизии. Более 40 человек погибли в четверг в Ираке в результате терактов и нападений. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей радио «Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете радио «Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Далее в нашей программе экономический обзор.
Музыка.
Государственная Дума рассмотрит сегодня в третьем чтении проект федерального бюджета России на 2007 год. По сравнению с бюджетом нынешнего года, его доходная часть увеличивается на 13%, а расходная – на 26%. Тем не менее, доходы бюджета в целом превысят его расходы на 1,5 триллиона рублей или на 4,8% ВВП. Проект рассчитан, исходя из роста объемов российской экономики на 6% и годовой инфляции от 6,5% до 8%. Объем золотовалютных резервов России по состоянию на 3 ноября составил 274,2 миллиарда долларов, сообщил Банк России. Самыми крупными в мире резервами обладает сегодня Китай. В минувший понедельник их объем превысил триллион долларов. В первой пятерке стран за Китаем – Япония, Тайвань, Россия и Гонконг. По экспертным оценкам, на долю Китая приходится 20% всех золотовалютных резервов мира. Почти 70% резервов Китая составляют доллары США и долларовые активы. По прогнозам экспертов Международного валютного фонда, уже к 2010 году объем золотовалютных резервов Китая достигнет 2 триллионов долларов. Комитет Государственной Думы по бюджету и налогам рекомендовал принять в первом чтении законопроект о так называемом материнском капитале, о предоставлении женщинам, родившим второго и следующего ребенка после 1 января 2007 года, субсидии на сумму 250 тысяч рублей, по текущему курсу это примерно 9300 долларов. Эти деньги могут быть потрачены на образование, покупку жилья или пенсионные накопления. Как ожидается, законопроект будет рассмотрен Государственной Думой 17 ноября. Более 11% всей мировой торговли в 2005 году пришлось на долю поставок нефти и газа. Это максимальный показатель за последние 20 лет. В целом объем мирового экспорта этих энергоносителей превысил 1,4 триллиона долларов, на 40% больше, чем в 2004 году. Такие данные приводят в очередном ежегодном докладе Всемирная торговая организация.
С экономическим обзором вас познакомил обозреватель радио «Свобода» Сергей Синицкий. В завершении, официальный курс рубля, установленный Центральным банком на сегодня, составляет 26 рублей 70 копеек за доллар США и 34 рубля 11 копеек за евро. Евро на мировых валютных рынках к этому часу стоит доллар 29 центов.
Сегодня в России отмечается День милиции. В статье 1 закона о милиции говорится, что это система государственных органов исполнительной власти, призванных защищать жизнь, здоровье, права и свободы граждан, собственность, интересы общества и государства от преступных и иных противоправных посягательств и наделенных правом применения мер принуждения в пределах, установленных настоящим и другими федеральными законами. О милиции в жизни, литературе и кино в программе «Время гостей» с писателем Андреем Троицким, автором популярных детективных романов, говорил Владимир Бабурин.
Достаточно популярен всегда был образ милиционера и в литературе, и в кино. Но если вспомнить советские годы, то что вы первые вспомнили? «Ко мне Мухтар», наверное, да?
Да, да, первый, пожалуй, образ Глазычева в фильме «Ко мне Мухтар». Прекрасная, глубокая роль Юрия Никулина, смешная и драматическая. Фильм взял настолько высокую планку, что добраться до этой высоты, на мой взгляд, до сих пор не удается ни нашим киношникам, ни телевизионщикам, ни авторам детективных романов.
Можно вспомнить еще, наверное, культовую совершенно картину «Место встречи изменить нельзя». Это уже конец 70-х годов. Ну, были фильмы такие более-менее проходные, как там «Сержант милиции», «Дело пестрых» и так далее. И так далее. Но во всех них, без исключения, всегда сотрудники милиции были героями. В общем, вполне соответствовали вот тому самому закону о милиции, которого тогда, по-моему, еще не было. Да, это закон уже Российской Федерации, который вот только и делали, что на экране защищали жизнь, здоровье, права и свободы граждан, собственность, интересы общества и государства и так далее, и так далее. Сейчас ситуация изменилась кардинально. Пожалуй, единственный сериал, который сотрудников милиции показывает с симпатией, это «Улицы разбитых фонарей», но при том, что носит он подзаголовок «Менты». Но, насколько я знаю, сотрудники внутренних дел на этот подзаголовок не обижаются. А не так обижаются. На экранах и в книгах тоже, за книги будете вы отвечать, как автор детективов, Это сплошные ментовские войны. Причем ментовские войны – это не только название достаточно популярного сериала, это, я бы так сказал, краткое содержание практически всех остальных.
Это война со зрителем, даже не ментовские, не между собой, война со зрителем.
Вы меня дослушайте. Значит, я считаю, что это вот само словосочетание, да, два слова «ментовские войны» – это краткое содержание всего остального, всех остальных сериалов, всех остальных книг, фильмов, в которых оборотни в погонах только делают, что крышуют бандитов и подставляют своих честных коллег. Собственно говоря, ваши герои в погонах тоже...
Не очень симпатичны.
Не очень симпатичны, мягко говоря. Ну, первое, кого я вспомню, да, самый ваш известный роман «Бумер». Первое, милиционеры, которые там появляются, останавливают несчастный черный бумер и подкидывают, да, в общем, не очень хорошим ребятам, которые, да, так и сами по себе не очень хорошие, еще и немножко наркотиков.
Эта книжка и фильм известны тем, что там, собственно, нет хороших героев вообще. Милиция – это вот типичные оборотни в погонах, которые выходят на дорогу не для того, чтобы ловить нарушителя, а для того, чтобы зарабатывать деньги. Еще два слова об истории образа нашего милиционера. Вот вы забыли, когда перечисляли вот эти прекрасные фильмы, «Место встречи», которые все знают наизусть, забыли одну очень такую важную веху, такой знаковый фильм, как «Следствие ведут знатоки».
Это был фрагмент передачи «Время гостей».
И завершает этот час утреннего эфира передача наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке». Коротко о некоторых из новостей дня и о том, приблизит ли победа демократов в Конгрессе исполнение мечты о выращивании новых органов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Поствыборные новости однозначно доминируют в информационном пространстве Соединенных Штатов. В сражении за Конгресс погибли президентские надежды нескольких видных претендентов и сильно повысились ставки победивших политических звезд, говорят наблюдатели. Косноязычная фраза Джона Керри во время предвыборной кампании, вызвавшая шумное осуждение из-за ее оскорбительного оттенка по отношению к американским солдатам в Ираке, практически исключила соперника Джорджа Буша на прошлых выборах из числа приемлемых кандидатов в президенты от Демократической партии на будущих выборах. Не добившийся переизбрания в Конгресс сенатор-республиканец Джордж Аллен и глава республиканцев в Сенате Билл Фрист, не сумевший организовать партийную победу, выпадают из узкой обоймы республиканских кандидатов в президенты. Но на фоне павших идолов выросли две гордо стоящие фигуры – сенатора-республиканца Джона Маккейна и сенатора-демократа Хиллари Клинтон. Повышает шансы обоих политиков и то, что они попирают традиционный имидж представителей своих партий. Они занимают центристские позиции. Не исключено, что во флоридском воздухе есть нечто, препятствующее нормальному избирательному процессу. Через 6 лет после небывалой многомесячной процедуры ручного пересчета голосов во время президентских выборов, перешедшего в судебную тяжбу, государственный секретарь штата направил своих представителей для повторного подсчета голосов в округе Сарасота, где по таинственной причине 18 тысяч избирателей, чрезвычайно большой процент, не проголосовали за кандидатов, баллотировавшихся в палату представителей. Причем Флорида потратила десятки миллионов долларов на покупку электронных машин для голосования, чтобы избавиться от ненадежных бумажных бюллетеней. Вопрос для ревизоров. Кто сплоховал? Избиратели, не разобравшиеся, как пользоваться новой машиной, либо электроника, которая не учла их голоса? Так или иначе, кандидат-демократ Кристин Дженнингс, уступившая в этом округе с разрывом всего в 300 голосов, требует полного пересчета и намерена искать правды в суде. Приблизили ли эти выборы нас к прекрасному здоровому будущему, будущему, в котором будут выращиваться новые органы? Эти выборы привели к власти в Конгрессе партию, намеренную разрешить федерально финансируемые исследования в области стволовых клеток. Демократы во время предвыборной кампании представляли стволовые клетки чем-то вроде панацеи, громко попрекая республиканцев за враждебность к экспериментам со стволовыми клетками. Что в реальности можно ожидать от этих исследований в обозримом будущем? Вопрос профессору медицины Даниилу Голубеву.
Самые перспективные области, причем достаточно реальные, это, во-первых, лечение диабета. Во-вторых, это, как ни странно, лечение слепоты человека. Меньшие надежды – это органические заболевания нервной системы, прежде всего болезнь Паркинсона, болезнь Альцгеймера и последствия инсульта.
Профессор, но ведь интересно, что именно болезни Паркинсона и Альцгеймера, что называется, поднимались на щит самыми видными сторонниками исследований стволовых клеток, актером Майклом Фоксом и Нэнси Рейган. Что, они выдавали желаемое за действительное?
Дело в том, что есть болезни, которые легко моделируются на животных. Например, диабет. Например, та же слепота в результате дегенерации сетчатки. И они экспериментально излечиваются такого рода воздействиями с помощью стволовых клеток. Что касается Паркинсона или болезни Альцгеймера, то можно смоделировать на животных только некоторые симптомы этих заболеваний. И поэтому с большой уверенностью сказать, что будет аналогия с человеческим организмом, конечно, труднее. Но перспектива, безусловно, есть.
Иными словами, в аргументах тех, кто говорит, что надежды на способности стволовых клеток сильно преувеличены и нас может, в конце концов, постичь крупное разочарование, есть основания?
Нет, стволовые клетки содержат в себе детерминанты всех клеток человеческого организма. Это не надежды, это факт. Вопрос идет о том, можно ли надеяться на терапевтическое использование их, то есть на восстановление ими клеток, пораженной части органа, например, центральной нервной системы. Это надо показать. Стволовые клетки имеют потенцию излечивать любое состояние, связанное с утратой клеточной структуры того или иного органа.
В таком случае, в чем стволовые клетки наверняка бессильны?
Ну, я бы сказал, что они точно не могут лечить рак. Раковая трансформация, злокачественная трансформация клеток – явление совсем другого рода. То, что хирургический нож удаляет, восстановить стволовыми клетками вряд ли возможно. И так вопрос никто не ставит.
О том, что можно ожидать от расширения федеральных исследований стволовых клеток, говорил профессор Даниил Голубев. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Джастин Тимберлейк уверенно утверждает себя в роли принца американской поп-музыки. Всего 2 месяца назад вышел его хит-альбом «Future Sex Love Sounds», а в четверг его новый сингл «My Love» вторую неделю подряд занял первую строчку в списке 100 горячих песен журнала «Billboard».
Джастин Тимберлейк в передаче наших нью-йоркских коллег в Америке сегодня. Ну а в следующем часе утренней программы вы услышите.
Об отмене вы узнаете, об отмене порога явки избирателей на выборах в России, о левых идеях в Латинской Америке, о том, что повторно открылась выставка работ Александра Джики в галерее Марата Гельмана. А также мы вас познакомим с компьютером на ладони и поговорим о том, как стать долгожителем.
Какой записью в своей трудовой книжке вы гордитесь? Таким вопросом сегодня мы обращаемся к нашим слушателям. Пишите нам, мы ждем ваших сообщений.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520, 17700.